إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله تعالى продолжаем наш урок. Последнее, на чем мы остановились, это устранение некоторых сомнений. До этого напомню вкратце, о чем мы говорили. Мы говорили баракаллаху фикум, или затронули сначала тему о том, что запрещено и что дозволено употреблять в пищу. И говорили о запретах, указанных в Коране и Сунне. Говорили, что запретным является мертвечина, свинина, кровь, вино. И также говорили после этого, что мертвечина моря является дозволенной. Также говорили о дозволенности употребления любого сыра. Также говорили, что запрещено есть все, что имеет клыки, или же у животных это является хищником, или же когти у птиц. Также говорили о запрете домашнего осла, также говорили о запрете мула, насекомых, о том, что нельзя есть обезьян и слонов, и о том, что нельзя употреблять в пищу то, что велено убивать. Также говорили о том, что запрещено употреблять в пищу то, что запрещено убивать. И также говорили, запрещено есть животное, которое питалось нечистотами, это называется джалляля. Также говорили, что запрещено употреблять в пищу то, что запрещено продавать. Также запрещено употреблять то, что явно вредит здоровью. И также говорили о том, что запрещено употреблять в пищу все, что является нечистотой, то есть наджаса. Также баракаллаху фикум затрагивали тему, в которой говорилось о дозволенности в случае крайней необходимости употребления дозволенного. Также потом открыли новую тему, а это причины, по которым закалывается животное. И говорили о том, что животное закалывается для еды и продажи мяса. Также говорили о праздничном жертвоприношении Удхия или же Курбан. Также говорили о жертвоприношении во время хаджи. Также говорили о жертвоприношении в связи с рождением ребенка, то есть Ахика называется. Также говорили о жертвоприношении по обету, то есть Надар. Также говорили о том, что животное закалывается для гостей, для свадебного угощения, это валима, урс называется. Также говорили, что животное закалывается для милости, садака. И говорили о запретности убивать животное без причины и о запретном жертвоприношении. И третья тема, последняя, о которой мы говорили, о необходимых условиях для того, чтобы мясо животного стало дозволенным для употребления. И говорили, что первым условием является то, что режущий животное должен быть из числа мусульман, христиан или иудеев, и приводили тому доводы. Также говорили о запрещении употреблять мясо животных, зарезанных вероотступниками и многобожниками, помимо людей Писания, даже если эти люди, то есть многобожники или вероотступники, скажут «бисмилля», все равно это является запретным. Также говорили, почему дозволено есть мясо животных, зарезанных иудеями и христианами, несмотря на то, что они тоже являются неверующими и тоже предают Аллаху Субхану ва Тааля сотоварища. Вторым условием для того, чтобы мясо животное было дозволенным, мы говорили, что это быть умственно полноценным. И говорили, что ненормальный или же пьяный человек, его же отношение кушать нельзя. Третье условие, говорили, что зарезать животное надо только ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Четвертое условие, произнести имя Аллаха перед закалыванием, то есть сказать бисмилля. Пятое условие, выпустить кровь, перерезав две шейные артерии, горло и пищевод. Также говорили о том, чем следует закалывать животное. И последнее, мы говорили, что закалывание животного является закалыванием и для его плода. То есть, если мы закололи овечку, и внутри ягненок, допустим, еще не родившийся, то этого ягненка тоже можно употреблять в пищу, так как закалывание его матери уже является закалыванием для него. Это то, о чем мы говорили подробно на прошлом уроке. Сегодня, иншаллах тааля, продолжим и будем говорить о некоторых сомнениях, которые сеют в наше время невежественные мусульмане или же приверженцы нововведений своих страстей. Некоторые люди, считая это признаком богобоязненности и избеганием сомнительного, запрещают употреблять мясо животных, зарезанных мусульманами, совершающие большие грехи. И это является крайностью и излишеством, которое запретил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Остерегайтесь излишеств в религии, ибо тех, кто жил до вас, погубило излишество в религии». Излишество в религии, баракаллаху фикум, это делать в религии то, что нам не приказал ни Аллах, ни его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Шейху Ислам ибн Таймия сказал: «Слова «остерегайтесь излишеств в религии» являются обобщенными, включающими в себя все виды излишеств, будь то в убеждениях или в делах». Хафиз ибн Абдул-Бар сказал: «Поистине то, что зарезал мусульманин, есть дозволено, и следует считать, что он произнес имя Аллаха, ибо о мусульмане нельзя думать в любом деле ничего, кроме хорошего, пока не будет доказано обратное». Положение мяса, баракалуфикум, зависит от положения того, кто зарезал животное. И если тот, кто зарезал животное, является мусульманином, за которым неизвестно совершение такого неверия, которое выводит из ислама, и неизвестно, упомянул он имя Аллаха или нет перед закалами животного, то зарезанное им является дозволенным по единогласному мнению ученых. То есть единогласное мнение ученых, то, что если тот мусульман, который перед тобой явно не совершает никакого куфра или ширка, который выводил его из ислама, и ты не знаешь, он бисмилля сказал или нет, баракулуфикум, единогласно ученые, все 1400 лет были, что это мясо дозволено. Пока не появились наши русскоязычные ученые, которые, баракулуфикум, не нуждаются и косвенно заявляют о том, что они не нуждаются в том единогласном мнении ученых, которое существовало 1400 лет, пока наши русскоязычные мусульмане не зашли в ислам. Что же касается того, кто считает себя мусульманином, даже если он совершает элементы неверия или же не совершает молитву, то называть его неверным не дозволено до тех пор, пока ему не представят довод худжа. По единогласному мнению ученых иджма, человек, сознательно не совершающий молитву и отрицающий ее обязательность, является неверным. Что касается того, кто не совершает молитву из-за лени и нерадивости, то на этот счет мнение ученых Ахли Сунна расходится. В данной работе, которую мы сейчас разбираем, затронуть весь спорный вопрос не удастся. Но мнение ученых, говорящих о том, что оставление молитвы по лени не выводит человека из ислама, сильнее, так как доводы их сильнее. Сам имам Ахмад, который был единственным из четырех имамов, кто считал оставление молитвы большим неверием, также говорил: человек не выходит из ислама, кроме как по причине большого многобожия или отрицания чего-либо из того, чем обязал Аллах. А что касается того, кто оставил что-либо из обязанностей по лени, то его положение зависит от Аллаха, и если он пожелает, то накажет его, а если пожелает, простит. И эти слова имам Ахмада многие люди не знают. То есть многие люди не знают, что имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафии сказали о том, что человек, оставляющий молитву из-за халатности и лени, не является кафиром, если он признает обязательность молитвы. Что касается имама Ахмада, баракулуфикум, то от него передаются два мнения. Первое мнение, баракулуфикум, которое передается в книге «Усуль Сунна», он сказал: тот, кто оставил молитву, является неверующим, то есть большим неверием. Второе мнение, которое мы сейчас вам прочитали, из книги «Табакату Аль-Муханабиля». И баракулуфикум, ученый не знает, какое из этих мнений предшествовало другому. То есть какое мнение имам Ахмад сказал раньше, какое имам Ахмад сказал позже, баракулуфикум. Но как бы ни было, мы говорим, что вопрос оставления молитвы, этот вопрос спорный среди ахли сунна валь джама. И ученые, баракулуфикум, разошлись в этом вопросе. И если кто-то из мусульман придерживается одного мнения, а другие другого, то эти мусульмане, баракулуфикум, не выходят за рамки ахли сунна валь джама. Что касается хадисов, в которых сказано о том, что оставивший молитву совершал неверие или впал в неверие, то в них подразумевается малое неверие, как об этом говорит большинство ученых, если он только не отрицает обязательность молитвы. И о том, что неверие бывает двух видов, большое и малое среди ахли сунна валь джама, нет условий, нет разногласий. И самое главное, чтобы люди, придерживающиеся разных мнений по вопросу несовершения молитвы, понимали, что разногласия дозволенные. Разногласие это дозволено и не выводит людей за рамки ахли сунна валь джама. И как сказал шейх Салих Фаузан, те, кто считает, что несовершающие молитвы являются неверными, не являются хавариджами. Так же, как и те, кто считает такого, кто не считает такого неверным, те не являются мурджитами. То есть это разногласие, баракулуфикум, еще раз повторяем, не выводит за рамки ахли сунна валь джама. Однако, как мы сказали, что среди тех ученых, то есть у нас есть разногласия, еще раз, у нас есть разногласия. Ученые разногласят в отношении того человека, который по лени и халатности оставил молитву. Одни сказали кафир, другие сказали не кафир. Давайте оставим те, которые говорят, что он не кафир. Оставим. И будем разбирать или смотреть на тех ученых, которые говорят, что он кафир. Эти ученые, баракалуфикум, эти ученые, которые называют оставляющую молитву неверующим, единогласны в том, что не каждый, кто оставил молитву, сразу же является кафиром. Они говорят так, оставление молитвы является куфром, большим неверием. Однако, когда речь идет конкретного человека, то они говорят, нельзя конкретного человека, оставившего молитву, называть неверным, баракулуфикум. Особенно в тех странах, в которых нет знаний и ученых. Смотрите, шейх Салих аль-Шейх, рахима Аллаху Тааля, Хафизахуллаху Тааля, один из современных ученых, который считает оставляющую молитву кафиром, большим куфром. Что говорит? Он говорит, что оставление намаза поления выводит человека из религии. Однако он сказал, не выносится постановление о выходе из религии в отношении того, кто оставил молитву только из-за того, что он ее оставил. Однако говорится обобщенно, что тот, кто оставил молитву, является неверным. А что касается конкретного лица, то для обвинения его в неверии и применения в отношении него всех положений неверных необходимо, чтобы это было постановлением судьи, который отводит от него все сомнения и требует от него покаяния, баракулуфику. То, что судья побуждает оставившего молитву мусульманина совершить ее, указывает на то, что такой человек уже не является неверным. То есть тот, кто не молится, до того, как судья вынесет постановление, и то, что он приказывает ему, давай молись, уже указывает, что даже у тех ученых, кто считает оставляющего молитвы кафиром, что только из-за оставления он сразу кафиром не является. Почему? Если он не отрицает ее обязанность, конечно. Ибо неверного не призывает к молитве, а призывает к чему? К исламу. То есть, если бы только из-за одного оставления сразу бы стал кафиром, ему бы никто не сказал молись. Ему сказали, принимай ислам. И поэтому баракулуфикум имам Тахави сказал, указанием на то, что оставивший молитву не является неверным, является то, что мы не повелеваем неверному молиться, а если бы оставивший молитву стал неверным, то мы повелели бы ему принять ислам. И если он примет ислам, то затем мы ему велим молиться, однако мы этого не делаем и велим ему молитву, ибо он и так из числа мусульман баракулуфикум. Значит, даже те ученые, которые считают, что оставление молитвы является большим неверием, они говорят, что просто оставление молитвы уже из ислама мы не имеем права определенного человека называть кафиром баракулуфикум. До тех пор, пока до него не доведут довод, как это сказал шейх Салих аль-Шейх, чтобы это было постановлением судьи, который отведет от него все сомнения и потребует от него покаяния. И вот мы говорим в наше время, те братья, которые говорят, что у нас тут все республика Средней Азии, или же там, где живут мусульмане, все, кто не молится, являются кафирами, потому что они не молятся. У нас вопрос, чего мнения они придерживаются? Мы сейчас разобрали мнение двух сторон. Получается, они придумали свое какое-то третье мнение. Сказать, что нельзя, баракулуфикум, есть мясо животного, заколотого определенным человеком, все равно, что обвинить его в неверии. То есть сказать, что мясо вот это кушать нельзя, это все равно, что ты про этого человека сказал, что он кафир. Ибо запрещено есть мясо только неверующих, а обвинение в неверии без соблюдения условий и несоблюдение того, что препятствует выходу человека из ислама, относится к числу величайших грехов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, сказал, кто обвинил мусульманина в неверии, подобен тому, кто его убил. Подобен тому, кто его убил. Имам Куртуби сказал, обвинение в неверии – опасная дверь, к которой подошло множество людей, и спотыкнулось, и остановились у этой двери избранные, и спаслись. И что может быть лучше спасения? Также Хафиз ибн Абдульбар сказал, не следует обвинять в неверии, кроме как на основании того, в чем нет разногласий. И поэтому перед тем, как обвинять человека конкретно в неверии, мы должны знать, что у нас должны соответствовать все условия и должны отсутствовать препятствия. Это вот два важных момента. То есть перед тем, как обвинить человека, должны соответствовать все условия. Из этих условий, чтобы то дело, которое он делал, действительно было куфром, исходя из Курана и Сунни. И чтобы не было никакого препятствия, одно из препятствий обвинения человека в неверии, это разногласие среди ученых, является ли это действие неверием или нет. А мы, как видели, вопрос молитвы среди ученых есть разногласие. Баракулуфику. Шейх Ульсам Тайми сказал, обвинение в неверии может отличаться в зависимости от состояния конкретного лица. Ибо не всякий, совершивший ошибку, еретик, невежда или заблудший, является неверцем, неверным или нечестивцем, фасиком или даже просто грешником. Также Ибн Таймия сказал: «Не дозволено никому из мусульман обвинять в неверии мусульманина, даже если он на самом деле ошибся или впал в заблуждение до тех пор, пока ему не предоставят довод, худжа». Хафиз Ибн Хаджар говорил: «Тот, чей ислам явен, не выходит из него, кроме как на основании явных доказательств». Очень важное правило. Перед тобой, когда человек приходит, говорит: «Ля илляха илля Мухаммад Расулулла, я мусульманин». Все, твой ислам для него как солнце в полдень. Ясный и понятный. Вот нельзя баракаллаху фикум его выводить из там, пока таким же явным куфр, его неверие не будет баракаллаху фикум. А всего лишь на какие-то сомнения опираться запрещено. Давайте посмотрим шейх Мухаммад Абдуль-Вахаб, которого больше всего любят приводить в довод джамаат такфир. Что он сказал? Он говорит: «Мои враги говорят, будто я обвиняю в неверии на основании своего предположения, или за любовь к неверным, или же будто я обвиняю в неверии невежественных людей, до которых не дошел довод. Все это великая клевета, посредством которых желает увести людей с пути Аллаха и его посланника». Это слова Мухаммад Абдуль-Вахаба, Маджмуат аль-Муаллафа, 3 том, 14 страница. Также он сказал, Мухаммад Абдуль-Вахаба, когда спросили об обвинении в неверии того, кто не совершает молитву, что он сказал? Столпов ислама 5. Первый из которых — два свидетельства: «Ля илляха илля Мухаммад Расулулла». Затем следуют 4 столпа, то есть молитва, ураза, закят, хадж. И если кто-либо оставит что-то из этих 4 столпов, признавая их обязательность, то даже если мы казним его за это, то не называем его неверным за их оставление. Это слова кого? Мухаммад Абдуль-Вахаб. Дальше он продолжает: «Ученые разделились во мнении относительно того, кто не совершает молитву поления. И мы не обвиняем в неверии, кроме как за то, в чем единогласны все ученые». А это только 2 свидетельства. Видите, это слова ученых. Слова ученых. А не, как мы говорим, не слова Берика, Ерика, Бурата, Булата, Мурата. Шейх Ибн Усаймин говорит: право обвинять, шейх Усаймин, как и шейх Салих Аль-Шейх, из тех ученых, которые называют оставляющую молитву неверующим. Однако, смотрите, что говорит: право обвинять человека в неверии и нечестии принадлежит не нам, а Всевышнему Аллаху и его посланнику. И это вопросы религии, которые мы должны возвращать к Корану и Сунне. И мы не обвиняем в неверии и нечестии только тех, кого обвиняет в этом Коран и Сунна. Все вышеизложенное указывает нам на серьезность вопроса обвинения в неверии, такфир, к чему также относятся и обвинение в нечестии, тавсих, и обвинение на убедение, тавдия. Некоторые из нас тоже в наше время, братья, поняли вопрос такфира, что не каждый, кто совершил куфр, является кафиром. Но, несмотря на это, они продолжают это в вопросах табдия. Например, если видят, что какой-то человек делает бидаат, говорят, это мубтадия. Нет, мы говорим это так же, как в вопросах такфира. Не каждый, кто делает куфр, является кафиром, и также не каждый, кто делает бида, является мубтадия, бидальчиком. Мы говорим этим людям, которые делают бидаат, то, что вы делаете, это бида, на убедение, но запрещено их называть мубтадия. Потому что точно так же, как за такфиром следует определенные положения, если мы человека кафиром называем, то есть его уже правитель должен казнить. И он, например, его дочь, допустим, он уже для нее вали не является, он ее замуж не дает. Если он умрет, мы от него наследство не берем и так далее и тому подобное. Такие же положения есть в отношении мубтадия, бидальчика. Например, мы ему салям не даем, 3, 4, 5. Если он умирает, мы за ним джаназа не читаем, отворачиваемся от него и так далее. Вот таким же образом, баракаллаху фикум, поэтому не каждый, кто совершил бида, является бидальчиком, так же, как и не каждый, кто совершил куфр, является кафирцем. Приверженцы сунны, ахли сунна ва джамаа, не называют мусульманина, совершившего неверие, куфр, неверным, кроме как предоставление ему довода на то, что совершаемое им является неверием. А право на предоставление довода зависит от уровня знания человека. Куран и сунна, баракаллаху фикум, делают разницу между действием и действующим лицом. Ибо не каждый, совершивший неверие, становится неверным. И есть разница между отрицающим какое-либо положение ислама и тем, кто истолковывает его ошибочно, это тауиль называется. Ибо первый является неверием в отличие от второго. Также есть разница между общим положением и конкретным. Как, например, есть единогласное мнение джма в том, что сказавший Коран сотворен, становится неверным. Несмотря на это, если подобное скажет какой-нибудь конкретный мусульманин или же определенная группа мусульман, то уже следует рассматривать этот вопрос отдельно. Как это разъяснил шейх Ислам Тайми? Он сказал, некоторые из правителей мусульман утверждали то, что говорили джахмиты, то есть во времена имама Ахмада, считающие Коран сотворенным, и что никто не увидит Аллаха в будущей жизни и тому подобное. Они распространяли это среди людей, наказывая тех, кто не отвечал на их призыв, подвергая пыткам и обвиняя в неверии тех, кто не следовал за ними. Взяв кого-либо в плен, они не отпускали его до тех пор, пока не признавал он их убеждение в том, что Коран сотворен. Представляете, как правители в те времена поступали? Они назначали своими наместниками только тех, кто признавал это. И только таким людям оказывалась помощь из казны. Тем не менее, имам Ахмад молил Аллаха смилостивиться над ним и простить их, смилостивиться над ними и простить их, этих правителей, так как он считал, что они не понимают того, что тем самым противоречат посланнику Аллаха. Они напрямую не отрицали то, с чем пришел пророк, однако они ошибочно истолковали тексты и слепо следовали за тем, кто научил их этому. То есть, видите, они говорили, Коран создан. Имам Ахмад говорил, кто скажет, Коран создан, тот кафир. Но, несмотря на это, никого из своих правителей он кафиром не считал. Таким образом, любой мусульманин, пусть даже совершающий неверие, не выходит из ислама до тех пор, пока ему не предоставят довод и не объявят его неверным. И на каждого, кто считает себя мусульманином, распространяется положение мусульман до тех пор, пока его не обвиняют в неверии те, кто обладает знанием и имеет соответствующие полномочия. То же самое относится и к молитве. Поскольку, несмотря на разногласия со времен предшественников относительно оставления молитвы, даже те ученые, которые считают оставление молитвы неверием, выводящим из религии на конкретного человека, не говорят, что он неверный, пока им не станет ясно, что до этого человека довели довод. Шейх Мухаммад ибн Салих Хусаймин, который считал оставление молитвы паление большим неверием, говорил, «Не дозволено называть мусульманином многобожником, неверным или проклятым из тех, кто совершил что-либо из этого, то есть из многобожия, куфра или тех дел, которые, за которым следует проклятие. Ибо постановление в этих вопросах имеет свои причины и запреты. И мы не говорим о том, кто занимается ростовщичеством, а риба, что он проклят, несмотря на то, что есть хадисы, что Аллах проклял того, кто дает риба, того, кто берет риба, того, кто записывает, того, кто свидетельствует и так далее. Но о конкретном человеке мы не говорим, что он проклят, так как возможно есть что-то такое, что препятствует проклятию пасть на него, как, например, невежество и несомнение и тому подобное. Так же и обстоит с многобожием. Мы не называем многобожником конкретного человека, который совершит многобожие ширк, так как, может быть, до него не дошел довод из-за халатности тех ученых, обратите внимание, так как, может быть, до него не дошел довод из-за халатности тех ученых, которые живут рядом с ним. То есть шейх Усаймин приводит причиной ученых, которые проявляют халатность донесений до людей истины, что это является причиной, которая запрещает нам обвинять человека в неверии. Так что же в неверии? Так что же можно сказать о мусульманах в тех странах, как, например, Россия или Европа, где вообще нет ни одного ученого? То есть, если в странах есть ученые, и они халатны, в донесении довода шейх Усаймин их оправдывает. А что сказать в тех странах, в которых вообще нет ученых? Дальше шейх Усаймин говорит, и спрашивать, обратите внимание, и спрашивать что-либо у покойных является многобожием. В этом же нет разногласия. Однако не дозволено называть конкретное лицо, совершающее подобное действие, многобожником до тех пор, пока нам не станет известно, что до него дошел довод. Это слова шейха Усаймина. Довод, баракаллаху фикум, должен доносить обладающий знанием, а не то, что происходит в наши дни в большинстве случаев, когда тот, кто вчера был известен как грешник, сегодня приходит и, прочитав из книжки хадис, считает, что он уже донес довод. Что касается положения мусульман во многих странах мира, то они, не обладая элементарными знаниями о том, что является большим неверием, а что малым, стали обвинять в неверии всех подряд. Дело даже дошло до того, что многие заблудшие стали влезать в намерения людей, говоря о том, кто является лицемером, а кто искренним, как на некоторых сайтах написано, сегодня было убито столько кафиров, столько мунафиков, столько муртатов. Насаллаху аля афаляфи. Пророк, саллаху спанталь, говорит пророку, ля та алямухум, нахну на алямухум, а мунафиках, ты их не знаешь, мы их знаем. А в наше время люди появились, которые знают то, чего не знал Пророк Саусам, кто мунафик, а кто не мунафик. Дело даже дошло до того, что многие заблудшие стали влезать в намерения людей, говоря о том, кто является лицемером, кто искренним, а кто неискренним, кто богобоязненным, а кто нет. О том, что находится в сердцах людей, знает только Всевышний Аллах Субхану Аталя. Что касается того, что делают некоторые невежды, говорящие о том, что у человека в сердце, то начало этому положил праотец всех хавариджи Зуль Хувайсара, который в свое время подошел к Пророку Саусам и сказал: «О Мухаммад, побойся Аллаха и будь справедлив». В другой версии сказано, что он сказал о разделе добычи пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, это было сделано неискренне. Самому пророку так сказал. Когда этот человек произнес эти слова, Халид ибн Валид сказал: «О посланник, не отрубить ли мне ему голову?» Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Нет, ибо возможно, что он относится к числу совершающих молитву». Халид воскликнул: «О, а сколь много молящихся, на языке у которых совсем не то, что в сердце». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал Халиду: «Поистине мне не было велено ни смотреть в сердца людей, ни рассекать их утробы». Баракаллаху фикум. И потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрел вслед этому человеку и сказал: «Поистине среди потомков этого человека появятся люди, которые станут читать книгу Аллаха мягкими голосами, но ниже их глоток их чтение не пройдет. Они отойдут от религии, подобно тому, как стрела вылетает из лука, то есть из насквозь пробитой мишени». Также очень часто можно услышать, как молодежь в республиках СНГ говорит, что старики и остальные жители этих республик не знают даже смысла слова «бисмилля». Мол, как мы будем есть то, что они зарежут? В хадисе Баракаллаху фикум, который передала Айша, сообщается. Люди сказали: «О посланник Аллаха, люди принесли нам мясо, и мы не знаем, произнесли ли они имя Аллаха над ним или нет». На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Так произнесите над ним имя Аллаха вы и ешьте его». И это были люди, недавно принявшие ислам. То есть в этом хадисе смотрите, как Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, учит нас сторониться необоснованных сомнений. То есть вот представьте, сегодня приехал из тайги какой-нибудь бурят или чукча и так далее, или который ничего не знает об исламе, и пришел и сел сегодня рядом с нами просто. Слушал, наслушал, а потом говорит: «Такая у вас интересная религия, я хочу принять ислам, так или не так?» И говорит: «Как принять ислам?» Мы ему скажем: «Скажи ля илля илляллах Мухаммадур Расулла, зайдешь в ислам». Он сказал: «Завтра утром он нам приносит в пакетах мясо». Так или не так? «Вот, братья, я вот ради Аллаха хотел вот вас мясом угостить». У нас же появляются сомнения. Он только вчера об исламе услышал. Эх, он знает, что бисмилля надо говорить или нет? А он знает, что барана надо резать или убить его, или убивать током? Так или не так? И тому подобное сомнение же миллион возникает. И вот у сподвижников возникли эти сомнения, потому что сказали, люди, только-только принявшие ислам. То есть люди, бедуины, в пустыне, которые ничего об исламе не знают, вот только приняли ислам, и от них пришло мясо. Что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал? «Скажите вы бисмилля и кушайте». Значит, нам достаточно знать, что он мусульманин. А то, что братья говорят, нам приказано сторониться сомнительного. Субханаллах, ты богобоязнее пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в тебе богобоязненности больше, чем пророки саллаллаху алейхи ва саллям. Это не является сомнительным. Баракаллаху фикум. В этом хадисе содержится прямое опровержение их словам. Ибо эти новообращенные мусульмане тоже не знали о многих положениях религии. И могли не знать о необходимости произнесения имя Аллаха при закалывании животных, однако от этого их мясо не стало запретным. Незнание, баракаллаху фикум, является оправданием для каждого, даже в вопросах веры и неверия. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ва ма кунна муаззибина хатта набаса расуля». Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника. А посланники приходят с доводом. От Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада, что любой иудей или христианин, который услышал обо мне и умрет, так и не уверовав в то, с чем я был послан, обязательно будет из числа обитателей огня». Обратите внимание, как он сказал, что любой иудей или христианин, который услышал обо мне. Здесь очень важный момент, баракаллаху фикум. Как говорят ученые, из них шейх Аль-Бани, рахимахуллах тааля, говоря об этом хадисе. У нас есть такой хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Тот, кто увидит меня во сне, тот действительно увидел меня». Вот смотрите, представьте, нам сейчас придет какой-нибудь человек и скажет: «Я сегодня видел во сне пророка». Мы ему скажем: «Расскажи, человек метра три длиной, здоровая такая большая, у нее белая борода, такая у нее большая-большая челма, как индусы носят, и так далее. Начнет нам рассказывать. И говорит, я видел пророка.